Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Продолжаем мы наш разговор рождественский, предрождественский. Начали мы с обсуждения в том числе такого научного подхода к двум типам культур, культур рождественских и культур пасхальных. Само собой, заговорили про пасхальные, потому что русская культура традиционно к таковым относится. Ну и вот куда же было нам без нашего Федора Михайловича Достоевского. Но я бы вот о чем хотел в этой связи спросить, делая шаг в сторону или дальше. Мы проводили только что 2022 год, который был богат на юбилей, и один из юбилеев был 210 лет со дня рождения Ивана Гончарова, которого мы в школе все проходим, его великий роман «Обломов», а вот с вами как-то мы никогда не обсуждали этого героя, этот роман и этого автора. Он какое-то место в вашем круге чтения занимает?
Вы знаете, в школьном исключительно, не буду ничего сейчас придумывать и, так сказать, надувать, я вот со школьных лет не возвращался. Наверное, напрасно, но вот как-то не получалось.
Вот когда вернётесь, обсудим.
Да, хорошо.
Может, будет очередной юбилей Гончарова.
Да.
А фильм Никиты Сергеевича Михалкова? «Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова».
Ну, фильм, да. Фильм, конечно, я смотрел и неоднократно, и главным образом, наверное, восхищаясь игрой Олега Павловича Табакова, вот, ну, или не в последнюю очередь, ну, и, конечно, режиссерским талантом Никиты Сергеевича. Но все-таки в моем сердце безраздельно господствует неоконченная пьеса для механического пианино вот в плане рефлексии Никиты Сергеевича по поводу русской литературы. Вот это таких непосредственных мне это в большей степени интересно и близко. Хотя наверняка тоже и фильм есть смысл пересмотреть. Вот.
Ну, неоконченную пьесу мы недавно обсуждали. Подробно, да, на волнах Радио Веры, можно послушать на сайте radiovera.ru эту программу. Я напомню просто, что Владимир Романович принимал участие в программе «Кино и смыслы», которая выходила, цикл которых этих программ выходил на «Спасе», там в каждом выпуске какой-то фильм конкретный обсуждался, вот, когда обсуждали как раз неоконченную пьесу для механического пианино, одним из гостей был Владимир Романович. Ну, возвращаемся к теме, к нашей сегодняшней магистральной, о Рождестве. Я вот к чему хотел бы вернуться, не случайно, так как-то на ум пришло упомянуть о теме детства, благодаря которая так вошла в культуру благодаря христианству и Рождеству, потому что, ну, наверное, немыслимо себе представить где-нибудь в какой-нибудь античной религиозной традиции ребенка Бога. Бог – это герой, Бог – это сила. И, может быть, одно из тоже ошеломляющих таких, один из ошеломляющих моментов в христианской вести о Рождестве о том, что Бог, Творец мира, стал самым беззащитным, кто только может быть, ребенком. Вот как у вас это отзывается?
Ну, это, конечно, важнейшее для понимания христианства, наверное, один из важнейших моментов. И вообще, когда мы говорим о воплощении, да, Боговоплощении, о пришествии Спасителя в мир и об освящении человеческой природы, спасении человеческой природы. Ну и, конечно, вот этот акцент евангельский на Рождестве. Хотя вот заметьте, вот мы говорим с вами про детство, но о детстве мы ничего не знаем. Да, Евангелие нам ничего не рассказывает. Собственно, мы вот после Рождества, единственный эпизод, да, у Луки, это 12-летний отрок Иисус в храме. И, собственно, больше как раз-таки вот никакого детского акцента нет. Есть тому богословское обоснование, да, что, в общем, там ничего такого не происходит, что было бы важно для нашего спасения, о чем нужно было бы сказать. Ну, может быть, и культурное тоже, потому что это, ну, наверное, в то время, в той культуре мало возможно появление такого вот описания. Хотя в апокрифических Евангелиях ведь много эпизодов, где как раз-таки ребенок Иисус там творит всякие магические вещи, там оживляет птичек, там иногда не вполне или совсем не соотносящихся с Евангелием чудес, да, вплоть до того умерщвления там каких-то детей, которые делают, ведут себя не так, как должно быть. Именно поэтому церковь и относится к этим текстам как к подделкам. Да? Их было немало. Вот, и это такая отдельная, большая и важная очень тема. Но, конечно, как мы сегодня уже много раз говорили, что это имеет, помимо прочего, я имею в виду вот этот акцент на Рождестве, помимо прочего, имеет значение и для того, что можно назвать появлением культуры детства, да, в истории цивилизации человеческой. Это заслуживает, так сказать, отдельного, может быть, интереса, там, размышления и так далее.
А о чем еще следует помнить, когда мы говорим, вот, что христианство принесло в мир, и в чем в этом смысле мир изменился даже чисто культурно? Я не говорю только про, понятно, благую весть о воскрешении Христа и все, что связано с религиозной традицией и со спасением, который открывается в православии, а именно то влияние на мир, на социум, на историю, на культуру.
Ну, проще, наверное, ответить на вопрос, чего христианство не приносило в мир. Но вот, знаете, если, допустим, вспомнить программу Парсуна, которая построена вот по теме
вера,
надежда, терпение, прощение, любовь, вот все это и принесло, потому что, скажем, если мы говорим о том мире, в котором христианство возникло, мире античности, можно ли сказать, что античная культура, то есть, еще раз подчеркну, что это культура греков и римлян, да, не всего древнего мира, что это культура, в которой в религиозной жизни присутствует вера. Ну, скорее нет, чем да. Да, не живут верой, скажем, древний грек верит в Зевса. Ну, не верит, он знает, что есть Зевс, что с ним надо договариваться, что можно, может от него прилететь, как бы мы сейчас сказали, а может и помочь там, особенно какая-нибудь Афина там и прочее. Вот. Значит, вот вера, надежда. Тоже большой вопрос, является ли надежда чем-то чаемым, там, добродетельным. Вспомним, что это последнее, что успели, так сказать, удержать в сосуде Пандоры. Да? Правда, там надежда скорее то, что понимается под этим, это скорее нечто такое тщетное упование на что-то. Но, тем не менее, надежда как вот добродетель или как ценность, говоря современным языком, в античном мире скорее не присутствует. Терпение, ну, может быть, и то большой вопрос, точно не в христианском смысле, потому что для христиан терпение – это что-то непосредственно связанное с возрастанием во Христе, да, и с пониманием смысла этого терпения, цели терпения. Прощение – тоже точно нет. Ну, конечно, там в каких-то бытовых ситуациях и, наверное, в отдельных случаях, конечно, и греки, там, и римляне, наверное, там, то есть и могли, и прощали, но вот, как скажем, культурная модель, поведенческое прощение, тоже не свойственно античному миру. Ну, с любовью, конечно, любовь как жертва, вот этот акцент, Бог есть любовь, агапы греческая, которая означает «любовь для другого», в общем, тоже христианский акцент. И то, что нам сегодня кажется таким очевидным, ну, оно, конечно, не всегда сопутствовало человечеству, скажем так. И это именно появилось в определенное время и довольно долго развивалось и развивается, причем не линейно, не прямой дорожкой, да, вот это вот реализация всех этих евангельских смыслов и их проявление в культуре, оно ведь не только... Знаете, не только евреи в древности убегали от Бога и сотворяли себе золотых тельцов. История христианства, или, скажем так, точнее, христианских народов и культур, она ведь тоже непоступательно шла к раскрытию евангельского идеала, иначе бы в финале нас не ждал страшный суд, да, и конец истории. Это тоже такая зигзагообразная с отступлениями история, в которых много чего... Ну, как нарушался завет, как мы говорим, Ветхий Завет нарушался, да, со стороны одной из сторон, точно так же и с Новым Заветом.
А вот то, что Вы сказали, что не сразу линейно начали повсеместно воплощаться идеалы веры, надежды, терпения, прощения, любви в людях. И, в общем-то, казалось бы, понятно, почему все люди, потому что... А в чем все-таки мы фиксируем, что они состоялись? Вот есть Христос как идеал, а в чем после него мы говорим об успехе этих понятий, об их раскрытии? В святости, в святых?
Ну, в святых в первую очередь, потому что святые — это, пожалуй, ну, если мы не берем, конечно, Боговоплощение, потому что это к этому человек не имеет никакого отношения. А вот из того, что удалось человеку и человечеству, то, конечно, это как эту формулировку я встречал и встретил впервые у отца Дамаскина Орловского, что это единственный безусловный итог развития человечества. Это, конечно, святость. Да? Именно святость вот, в разных, наверное, своих проявлениях, но как вот, попытка жить с Богом и в Боге. Никак она в обыденном сознании, нередко далеком от религиозного как-то понимания глубокого, осознается как там некая безгрешность, граничащая с чем-то скучным, нудным и прочее, а как вот именно способность находиться рядом с Богом. Это же чрезвычайно тяжело, потому что мы знаем, падший человек живет, он в состоянии Адама, он в состоянии Каина, да, который, когда Бог появляется, когда присутствие Бога невозможно не замечать, человек хочет сразу прятаться. И вот, а святой может не прятаться. Вот святой, он находит, да, у него есть при осознании собственной никчемности какой-то и грешности, и греховности, простите, которую мы видим в молитвах, написанных святыми. Они же там не придумывали, не наговаривали на себя. Вот что ты на себя наговариваешь какой-то там. Нет, он вот понимал там движение сердца своего, видел, наверное, да, неспособность избавиться окончательно от, не знаю, тщеславия, эгоизма, вот, от греха мыслью там, и так далее. Но эта способность находиться рядом с вот этой обжигающей любовью, это большой дар, конечно, это не так просто. И это, конечно, безусловный итог развития. Ну и потом это вот появление всех вот всего того, о чем мы говорим сегодня, я имею в виду сегодня не в смысле мы с вами, хотя и об этом тоже, а вот когда мы говорим вот о прощении, да, это же все результат появления христианства. Не было бы этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но а вот... можно, простите, да. Я просто еще хочу здесь сказать, что при этом, вот опять же, несколько условно, да, я бы разделил вот эти результаты или плоды христианства на те, которые, ну, вот для христианина важны, которые человек, пытающийся быть христианином, он неизбежно должен стремиться достичь. Да, вот когда мы говорим о богообщении, о стремлении человека к Богу, о нравственных каких-то преображениях. А есть, вот, скажем, социальные, культурные, общественные последствия, вот одно из которых мы обсудили, да, это вот обозначили, это там, культура детства, которые возникли не потому, что они предполагались, да, что это вот часть того, как христианство разворачивается, а поскольку они стали, ну, такими вот результатами появления этого, даже христианство создает условия. Вот, скажем, одно из этих последствий – это появление науки, да, потому что другое представление о мире. Это, простите, отмена рабства, потому что, почему я говорю, что это косвенное, да, такое, или одно из последствий, но не то, которое... внутренне принципиально, оно не объявлялось как цель. Потому что если мы почитаем с вами Новый Завет, то там просто дается иное переосмысление человека, да, в котором говорит, там же не говорится, что надо отменить рабство, надо бороться за отмену рабства. Не говорится нигде. А что говорится наоборот? Что неважно, ты раб или господин, провозглашается, конечно, совершенно непонятная античному человеку мысль, для которого есть люди, а есть инструменты, и есть инструменты, которые не разговаривают, а есть те, которые разговаривают. Вот рабы – это говорящие инструменты. Да? Поэтому, конечно, там убийство раба – это не убийство человека. Там, или, да, вот мы, по-моему, недавно с вами, да, вспоминали о том, что считалось в греческих судах, что раба, если раб в качестве свидетеля выступает, его нужно обязательно пытать, потому что без пытки раб не скажет правды. Поэтому он без этого просто, ну, это как обязательно, да, это как, простите, как зубы почистить, вот тогда раб, чтобы что-то сказал, надо пытать, да, вот. А христиане, вот это совершенно непонятно античному миру, что ты раб или свободный, да, но ты образ и подобие Бога. Это, как бы мы сейчас сказали, взрыв и вынос мозга. Да, как это? Это совершенно не вмещается в картину мира античного человека. Но заметьте, вот в этой революционной идее нет призыва к революции, свержению и уничтожению рабства как социального явления. Здесь провозглашается нечто фундаментальное, но именно это фундаментальное привело к тому, что, наконец, вообще в человечестве, во всем человечестве, правда, во второй половине 20 века, 20-го, последние, да, отменили, наконец, рабство. Это, конечно, без христианства, ну, было бы как-то иначе, давайте скажем так, да, мы не знаем как, но совсем иначе было бы. Вот. Ну, и много-много таких вот вещей, там, опять же, отношение к женщине, да, не только к детям, отношение к старикам, о чем мы сегодня вспоминали, вот, появление науки, и... Скажем, развитие искусства, оно тоже, ну, никуда мы не денемся, все музеи мира, по крайней мере, не все, конечно, да, это неправильно, но те, которые относятся к культуре европейской, это две темы, собственно, античность и христианство.
Вы упомянули про отмену рабства, я вспоминаю, мы с вами как-то обсуждали в «Светлом вечере» книгу американского современного православного богослова и философа Дэвида Бентли Хантера, да. «Иллюзия атеистов», да. Где он как раз-таки пишет о том, что вот звучат иногда упреки, как-то так. Евангелие провозгласило, что все люди равны перед Богом, а сколько еще веков в западной, да не только в западной, еще в мире, где церковь уже была государственной, если мы берем Византийскую империю, рабство сохранялось. И меня очень радует то, что в ответ на это, о чем предлагает подумать Харт, он говорит, что странно было бы ждать от культуры, в которой нормально иметь рабов, моментальной отмены и предъявлять этому какие-то требования из серии прав человека. Это было бы жутким анахронизмом. Ну, было нормально, что везде были рабы, и мы не вправе ждать, что это по мановению волшебной палочки возьмет и отменится. Но что действительно является революцией по Харту, это то, что, несмотря на это, в IV веке Григорий Ниссский, святой каппадокиец, брат Василия Великого, в проповеди открыто, напрямую обличает рабство и рабовладение. Вот то, что такой голос в ситуации, когда это нормально, скажем так, вопреки общественному мнению, раздался, вот это революция христианства. Вот это то, что называется разрыв шаблона и взрыв мозга. Ну и помимо того, то, что там тот же Василий Великий, например, говорит, что господин и раб вместе идут в храм и стоят рядом, у одной чаши причащаются, это тоже нормально. Вот где революция христианства, а не в том проблема, что рабство сразу не отменилось. Должно было пройти время, и культура должна была созреть.
Революция в том, что хозяин увидел в рабе человека, вот, а это именно это создало условия для отмены, ну, через время, безусловно, потому что, конечно, социальные порядки в одночасье не меняются. Это сильнейшая вещь. Мы можем вспомнить в качестве примера, что, вот, скажем, возникший на границе, или там, давайте скажем так, в Индии, да, буддизм не получил там распространения в силу того, что вот социальные порядки, конечно, основанные на таком глубинном религиозном понимании, вся структура общества, так называемого кастового или варнового, да, она просто не пустила в себя буддизм, который игнорировал, да, который провозгласил, что это все не так. Ну, и не смог, так сказать. Поэтому и нет буддистов в Индии, или почти нет. Мало.
Говорим мы сегодня в преддверии Рождества, и хочу вас спросить, а вы помните какой-то свой самый яркий праздник Рождества Христова, может быть, самый значимый за много лет в церкви?
Ну, я не могу назвать это самым ярким, я просто помню, что вот с того момента, как я старался уже как-то соотносить свою жизнь с Евангелием и, естественно, быть в храме всегда на Рождество. У меня было одно Рождество, когда я в храм не попал. Я не имею в виду сейчас наше пандемическое время, да, где, кстати, по-моему, там на Пасху, да, у нас выпадало тогда самое пик, так сказать, вот, изоляции. А я просто болел очень сильно, вот, и там без вариантов, так сказать, не было. И как-то вот... Вот я это помню, потому что очень хотелось, ты понимал, что невозможно, и вот... И тут ценится все, там, включая то, что это можно по телевизору хотя бы посмотреть. Вот. И самое удивительное, что вот рождественское чувство там, или ощущение, оно все равно было, оно никуда не делось. Это сильнее, так сказать, всех возможных препятствий, которые бывают у нас в жизни.
Какие-то семейные традиции рождественские есть у вас?
Ну вот дети... последние там несколько, по пару, тройку лет там, с мамой они занимаются, так сказать, исполнением колядок, в том числе, так сказать, обходя соседей, вот, там где-то собираются, и я так понимаю, что тоже планы такие имеются, вот, но я правда...
А вы с ними не колядуете?
Нет, я как-то вот пока не удостаивался такой чести, но... Может быть, удастся избежать.
Я думаю, что был бы человеку приятный шок. Открывает дверь, а там глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, с СМИ, с колядками, с песнями, с пакетиком, с какими-то...
Неизвестно, как человек себя поведет, поэтому, может быть, лучше не ставить никого в такие условия.
Мы говорим часто о Рождестве как о семейном празднике, больше по аналогии с Новым годом, как вам кажется, или вот те смыслы, о которых мы сегодня в том числе упоминали, и темы детства, в частности, делают Рождество таким семейным праздником домашним.
Вы знаете, может, мы и говорим по аналогии с Новым годом, но это такая постсоветская постирония, потому что семья — малая церковь, поэтому, ну а как такой большой, важный праздник христианский не может быть, может не быть праздником семейным? Ну, конечно, семейный. И Пасха в этом смысле семейный, потому что а что еще собирает семью христиан, да, если не вот эти важнейшие события жизни христианина? Как-то странно, если они будут внесемейно, так сказать, проходить и осознаваться. Вот, поэтому, ну, если в культурном плане это... Собственно, ведь и в советское время что это было? Это же классический пример вытеснения, да, одной традиции другой, ну, или, точнее, попытки не отменить традицию, а ее перепрошить, как бы мы сегодня сказали, да, вот взять и Вифлеемскую звезду на елке заменить красной, да, и елку саму назвать не рождественским деревом, а новогодним. Ну, это же, собственно, известное, так сказать, известное явление в культуре.
Вот мы сегодня говорили в том числе о святости, и вы эту фразу приводили в пример, что святость — единственный безусловный итог развития человечества. Я вот о чем подумал. Не так давно, у нас каждый день в церковном календаре Дни памяти святых. А вот не так давно был День памяти выдающегося святого и не так уж давно живущего святого праведного Иоанна Кронштадтского. 2 января был День его памяти. И удивительная фигура, с одной стороны, толпы людей со всей страны к нему ехали, известный на всю Россию чудотворец, а с другой стороны, из истории мы знаем, каких пасквилей он удостаивался в современной тогда печати, и в чем только его не обвиняли, и черносочниц он, и так далее. И вот я, с одной стороны, легко, немножко, кстати, в позицию судьи по отношению к людям, которые так писали. С другой стороны, я вот о чем хочу спросить. А нет ли у нас у всех опасности, как вам кажется, в принципе, всегда не разглядеть святого? Вот, может быть, у нас сегодня тоже среди нас живет какой-нибудь человек, которого потом церковь признает святым.
Ну, а почему это должно считаться опасностью? Я думаю, что опасностью для нас, одна в этом смысле опасность, это не разглядеть, не увидеть Бога, да, или так и не научиться, так и не суметь увидеть Бога. Я даже, знаете, когда-то так это... для меня, по крайней мере, довольно дерзко переписал вот это знаменитое из Николая Островского, которое мы все учили в советских школах, что жизнь дается один раз, и надо прожить ее так, чтобы не было мучительно стыдно. Я написал, что жизнь дается один раз, и надо ее прожить так, чтобы успеть встретиться с Богом, даже если при этом будет мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. А оно не может не быть мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот, вот это опасно. А ну, не разглядеть святого, это, ну, я не знаю, это, видите, все-таки святые – это, безусловно, друзья и помощники, да, и люди, которые имеют опыт общения, имели, имеют, они с помощью святых могли что-то понять как раз-таки вот о Христе и как-то через них увидеть Христа. Но здесь вот считать, что это какая-то там роковая ошибка, ты, ну да, наверное, я думаю, что это вполне возможно, и в этом нет какой-то нравственной или духовной катастрофы, вот, ну потому что, ну или по крайней мере, это... Сложно сейчас формулировать, потому что рассуждаю, так сказать, по ходу, да, но вот я не знаю, насколько такая параллель возможна. Вот апостолы, вот они с Христом находятся, не со святыми, да, а с Христом, и видят то, что они видят, да, воскрешение мертвых, исцеление больных, там, усмирение моря, да, хождение по водам, вот, и в одночасье как-то все вдруг не разглядели, да, в какой-то момент, хотя они уже сами много чего делают к тому моменту, да, и вроде бы при такой решимости вот они, это же важно, что они через это прошли, да, без этого, наверное, не было бы того, что с ними случилось потом, причем там же сплошные, да, вот если посмотреть, что это за люди, которые призваны, да, вот эти ближайшие, там, 12, 70, они же, в общем, все совершенно неожиданные, да, или, как бы сказать, случайные, вот они вырваны, там, этот рыбу ловил, этот там вообще гад налоги собирал, так сказать, в пользу римского императора, вот, и вот они потом находятся рядом с этим удивительным, да, и невозможным, непредставляемым, а потом... бах, и вдруг пугаются, предают. Вот, и, это же какое-то... Можно сказать, что вот они, не было ли у апостолов опасности вот, не разглядеть? Вот, это, то есть, может быть, это, опять же, в каком-то смысле неизбежность для любого верующего человека. Да? Не просто не разглядеть, а вот ты уже разглядел, уже знаешь... А потом ты, вот это, наверное, опасно. Когда ты уже знаешь, ты уже видел, ты уже пережил. И как мне недавно одна знакомая сказала, я что-то в храм перестал ходить. Вот, ну, мне сейчас не надо там, да. И я, кстати, без, может быть, если бы у меня прозвучало это с каким-то насуждением, это неправильно, но это вот из этой серии, да. Ты же уже все видел. Что ж тебе, собака, еще нужно? Вот, это цитата из фильма, на всякий случай.
Это мы поняли.
Да, ну, на всякий случай, да, чтобы обезопаситься.
Спасибо огромное. Ну, вот все, что нужно, у нас есть, поскольку праздник Рождества у нас завтра наступает, а вернее, уже, наверное, сегодня ночью мы будем готовиться. И всем, у кого такая возможность есть, я с радостью, в общем, призываю на ночную службу прийти, ну и, конечно, с детьми потом на утреннюю. С наступающим Рождеством Христовым! Спасибо огромное за этот разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».